Диалоги о культуре. Авторская программа Людмилы Борзяк.
Людмила Васильевна Борзяк у микрофона, режиссер программы Дмитрий Бодров. Здравствуйте, друзья! 466-й выпуск программы «Диалоги о культуре» в эфире. Сразу двумя большими событиями отметил прошедшую неделю Государственный академический Малый театр России. Это премьера на великой русской сцене, новые постановки булгаковского Мольера и торжественный вечер, посвященный сразу трем юбилеям Виктора Ивановича Коршунова. 80-летие народного артиста Советского Союза, отдавшего прославленной сцене практически всю жизнь, Коршунова, генерального директора Малого театра, Коршунова, уже 55 лет профессора кафедры актерского мастерства училища при Малом театре имени Щепкина. Виктора Ивановича Коршунова нарекли актером, сыгравшим время. И это очень точное определение, ведь в его репертуаре герои, прошедшие через 60 лет жизни нашей страны. Масштабные работы, образы социально значимые. Все это вехи и в творческой жизни самого артиста, и в жизни Малого театра. А сколько классики переиграл Коршунов, в скольких фильмах снялся. Природа дала ему все, что может только пожелать артист, о чем он может только мечтать. И талант, и глубину мышления, и силу натуры, и темперамент, и яркую внешнюю красоту. Коршунов играл и маленькие роли, не пренебрегал эпизодами, в какой уже раз доказывая, что нет маленьких ролей. И энергетического заряда у Виктора Ивановича всегда было предостаточно. Он очень любит спорт, особенно футбол, и артист не только всегда смотрел матчи и другие соревнования, но и сам активно занимался многими видами спорта и другим советовал, в частности, вашей покорной слуге. Некоторое время назад Виктор Иванович серьезно болел, и многие подумали, что он теперь отойдет от дел. Ничего подобного. За несколько дней до юбилейного вечера мы, несколько журналистов, случайно поймали Виктора Ивановича в коридоре в административной части здания, мгновенно обложили его своими диктофонами, отступать артисту было некуда, но он и не сопротивлялся. И все обратили внимание на то, как замечательно Виктор Иванович выглядит, как он подтянут, любо-дорого смотреть. А главное, в своей большой империи он из виду не теряет ничего.
Но я человек получился многосемейный. У меня и дома дом-семья, и здесь у меня дом-семья, и в училище дом-семья. Так что, надеюсь, может быть, Бог даст, и дальше пойдет линия продолжения. Потому что с молодежью это особое дело. Правда, сейчас с молодежью не просто стало. Жизнь, так сказать, очень непростая. Но я считаю, что вообще вопрос воспитания не только молодежи, а воспитания вообще, так сказать, в народе, это сейчас один из главных вопросов. Это основная проблема по многим статьям. Отсюда от момента ответственности. И первый помощник в воспитании – это культура. К сожалению, как-то на нее недостаточно, мне кажется, обращает внимание. А культурный человек, он прежде подумает, а потом сделает. А то получается так, делаем, а потом начинаем думать. Это уже не годится.
Одна из главных забот Виктора Ивановича Коршунова – дело, которому наряду с актерским творчеством он посвятил всю свою жизнь – это воспитание артистической смены. Вступив в труппу Малого театра в 1952 году, уже в 1954 он стал преподавателем училища имени Михаила Семеновича Щепкина и, по существу, самым молодым среди педагогического коллектива школы Малого театра. И среди его самых первых учеников – ныне народные артисты России Нелли Корниенко, Эдуард Марцевич, Станислав Любшин. А сейчас воспитанниками Коршунова можно укомплектовать несколько театров. Причем здесь артисты есть на самые важные и самые разные амплуа. И, как пошутили на творческом вечере, это вот гнездо Коршунова, оно каждый раз дает очень хорошее поколение. И каждый год, уже более вот 50 лет, 7 сентября, в училище имени Щепкина приезжают ученики со всей страны, проходит здесь день курса, проводит его Виктор Иванович Коршунов. Коршунов приходят, приезжают, звонят те, кому не удается приехать, передают поклоны, шлют письма, поздравительные телеграммы. Ну и какова же, по мнению профессора Коршунова, сегодняшняя театральная молодежь?
Ну, как сказать, они рвутся, они хотят, но они не обогащены тем багажом, который в свое время был багаж у нас, когда мы прошли через трудности жизни, войны, и поэтому какой-то такой человеческий багаж, своеобразного богатства отношений к людям, к обстоятельствам, он давал себя знать. Я кончал школу-студию МХАТ, и вот все поколение, которое тогда было, вот оно тащило и тащит. Мы вместе на курсе были с Олегом Борисовым, рядом учились Табаков и Татьяна Доронина, и Басилашвили, и Казаков. Как говорится, они приняли тогда многое к сердцу, те обстоятельства, которые в это время были в жизни, в стране, и они это потом хотели выразить на сцене. А сейчас они смотрят на окружающие, видят, так сказать, много очень заманчивых вещей, но не очень еще понимают, что эти заманчивые вещи надо добывать трудом, и непростым трудом. А наша профессия, она одна из самых трудных профессий, жестоких профессий. Жестоких в том плане, что она – это вечный экзамен, я говорю, когда они приходят, я говорю, вы, наверное, рады, что вы ушли из школы, что у вас не будет экзаменов. Я говорю, так вот теперь вы пришли в институт и в профессию, которая ежедневный экзамен, ежедневный. Понимаете, вот Алексей Максимович Горький в свое время сказал, я иду по улице и, извините, боюсь сплюнуть или иногда посморкаться, потому что скажут, ну что это такое, писатель и вдруг плюется. Вот так я говорю, и актер, потому что особенно, если он уже известен, я говорю, все время он должен контролировать свое поведение, свое отношение, потому что он уже является своеобразным воспитателем, примером для зрителя, а зрители, они вокруг. Я говорю, это та наша семья, для которой те люди, для которых мы, собственно, и пошли в эту профессию. У меня так сложилась жизнь, что я был в драмкружке вначале. И вот когда мы были в драмкружке, то еще это, конечно, даже неудобно говорить, но неудобно, потому что вроде как, но вот те жестокие обстоятельства, которые были в это время, а мы очень много выступали, мальчишки и девчонки, в госпиталях. И я такого насмотрелся, такого наслушался, что я понял, что когда мы приходили и простые вещи делали, читали, танцевали, писали письма, помогали просто людям, я понял, что что-то вот это дает людям, они отвлекаются, когда мы к ним приходим. Вот это меня толкнуло в мою профессию. И я даже поначалу, как бы у меня был такой момент, что мне все время хотелось играть только хорошие роли. Я отрицательный отказывался. Ну, неправильно еще не понимал. Я потом пришел к этому и все. Но в кинематографе я не сыграл ни одной, хотя было несколько очень хороших предложений. Ни одной. Я говорю, нет, уже не могу, так сказать, как бы я хочу только хорошие эмоции людям давать. Потому что я видел столько трудностей и тяжелого, и людей раненых, и такие судьбы там были, что мне хотелось у них пробуждать только желание чего-то доброго и хорошего. Ну вот, так что вот что приводило, вот что толкало многих нас по обстоятельствам. Самое главное, дай бог, чтобы еще хватило силенок где-то поработать, хотя это главное, потому что с возрастом приходит понимание. Но, к сожалению, уходят силы. Но ничего, значит, надо как-то так умудриться их частично сохранить и распределиться, и все-таки еще быть полезным людям. Я тут был тронут очень. Так иду, вдруг какая-то женщина, а я уже оделся по-зимнему. Она говорит, здравствуйте, говорит, Виктор Иванович, я говорю, здравствуйте. А я, говорит, извините, вас не сразу узнала. Я говорю, ну, я говорю, ничего особенного нету, я говорю, время идет, бежит. А я, говорит, еще в 5 классе была у вас влюблена. Я говорю, ну вот видите, какие приятные вещи, я говорю, вдруг слышу. Я говорю, спасибо. Я говорю, вы меня как-то так невольно еще, я говорю, поддержали. Спасибо большое.
Виктор Иванович Коршунов поделился с журналистами тем, что замышляется на его творческом вечере. И все радовало. Огорчало артиста одно. По его мнению, слишком большой его портрет висел на афише, которая расположилась на фасаде здания театра.
Я даже немножечко, ну, не рассердился, но как-то так, я говорю, ну что это вы такой плакатище закатили на театр? Я говорю, ну что это, что я Лев Толстой, я говорю, что ли, такую рекламу, зачем? Я как-то привык, понимаете, это наше еще старое воспитание, ну не очень, чтобы выпирать, поскромнее, надо завоевать право на какие-то вещи. Но они говорят, ты завоевал своим трудом, так что чего ты особенно на нас ворчишь? Я говорю, я не ворчу, просто ну так высказываю, чтобы люди-то не подумали, что это он тут выпендривается.
Ну что вы, Виктор Иванович, вы посмотрите вокруг. На какой пьедестал поднимают автомобили, например? Рекламное полотно опоясывает нередко все здание, и какого размера на нем катаются и вас придавливают изображения вот этих самых новых автомобилей? Или вот, например, я каждый день хожу мимо одного ремонтируемого здания, на котором отпечатано хищное лицо девушки-модели, свирепо рекламирующей модную косметику, лицо в 10 человеческих ростов. Но неужели артист такого ранга, как вы, не достоин хорошей афиши перед своим творческим вечером, об организации которого так старались многочисленные близкие люди? С Виктором Ивановичем в одной связке уже много лет работает народный артист Советского Союза Юрий Мефодьевич Соломин.
22 года работаем. Ну, вот на директорском поприще, на поприще художества. Вообще 55 лет я работаю в театре. И вместе с ним. Дело в том, что обязательно должен быть творческий человек, руководитель, который бы знал, что есть труппа, есть коллектив. И если нет театра физически дома много лет, то не будет и коллектива высокого класса. Я могу сказать, что успех у него есть, имя у него есть, здоровье нам надо всем. Поэтому я только о здоровье, конечно, пожелаю. Человек, он железный. Я его «Железный Феликс» называл всегда, поэтому он такой в хорошем смысле впертый. Ну и дай бог ему оставаться таким долго.
А сколько замечательных слов прозвучало 26 ноября в Малом театре. Вы знаете, друзья, это был редкостный по отдаче, теплу, уровню, эмоциональному и художественному наполнению искренности и неподдельности чувств вечер. Такие минуты теперь, честно говоря, редкость. И, как мне кажется, он, вот этот вечер, в ряду лучших встреч в Малом театре. Такой был большой теплый дом, где собрались любящие друг друга люди, коллеги, друзья, соратники, ученики, студенты других преподавателей, других вузов, зрители, гости самых разных творческих и нетворческих организаций. Никакого протокола и гламура. Зрительный зал и его такое зеркальное изображение на сцене, декорация, как бы связали в единый круг всех присутствующих на вечере. Сколько, повторяю, замечательных слов прозвучало, сколько прекрасных песен было спето, как остроумно, артистически точно и тепло реагировал юбиляр на приветствие. Об одном жалею, что расслабилась и пришла просто как зритель, без верной записывающей машины в сумке. Но вечер снимал канал «Культура», и нам с вами надо проследить за расписанием его программ. Я бы хотела еще раз все это увидеть. А теперь о новой постановке Мольера Булгакова в Малом театре.
Севернейший и всеподданнейший. Слуги ваши поручили мне благодарить вас за ту неслыханную честь, которую вы оказали, посетив наш театр. И вот, сир, я ничего не могу сказать. Муза моя, о, лукавая талия, каждый вечер, услышав твой крик, при свечах, поле рояле я надеваю с гонореля парик, поклонившись по чину, пониже надо, платит портер 30 су. Я, о, сир, для забавы Парижа околеюсь сейчас-то. Но сегодня, о, муза комедии, ты на помощь ко мне спеши. О, легко ли в интермедии солнце Франции не смеши.
А голова солнца придумала.
Когда он сочинит прозу?
Сегодня в полирояле нам не нужен блеск свечей. Мы сегодня при солнце играли и горели в потоке лучей. Вы несете для нас королевское бремя. Я комедиант ничтожной роли, но я счастлив уж тем, что играл в твое время, Людовик. Великий французский король!
Вот так, аплодисментами конца спектакля начинается постановка Мольера в Малом театре. Пьеса Михаила Булгакова, которая сейчас необычайно популярна в Москве. Три театра – МХАТ имени Чехова, Театр сатиры и теперь Малый – представляют Мольера. Три художественных руководителя играют за главную роль – Олег Табаков, Александр Ширант и теперь уже Юрий Соломин. В Малом театре Мольера поставил Владимир Драгунов, режиссер. Очень любит Булгакова, считает, что в нем есть все. Булгакова интересно читать. Здесь замечательные сюжеты, потрясающий юмор, искрометная фантазия, глубина и при броскости формы глубокое содержание. В центре пьесы «Мольер» последние годы жизни выдающегося французского драматурга, создателя классической комедии, актера, директора театра. Мольер оставил потомкам более 30 драматических произведений в разных жанрах. Он постоянно экспериментировал, создавал новые формы. Театр был его жизнью, и фактически на сцене прервалась жизнь Мольера. Это произошло 17 февраля 1673 года. Легенда говорит о том, что его кончину приблизило страшное известие о том, что его последняя любовь, его последней любовью была собственная дочь, прижитая от актрисы его театра Мадлены Бежар по имени Арманда. На Арманде он женился, ничего не подозревая о том, что является он ее отцом.
Поклянись, что ты любишь меня.
Люблю, люблю, люблю.
Ты не обманешь? Посмотри, у меня морщины. Я начинаю сидеть. У меня много врагов, и позор убьет меня. А я хочу жить еще один век. С тобой. Ты будешь первой. Ты будешь великой актрисой. Да-да, так и будет. Но если ты изменишь меня, я потеряю все. Все?
Нет, нет. Как можно это сделать? О. Ты так велик. Ты Жан.
Я Батис.
Ты Мольер.
Ну, хорошо. Хорошо. Завтра мы обвенчаемся. Правда, мне это будет стоить очень дорого.
Ай, черт возьми, что за жизнь? Ну что, что?
Да, кстати, да. Сегодня у Мадлены мы не можем встречаться. Да. Когда театр погаснет, приходи к боковой двери, в саду.
Мольер творил в эпоху короля солнца Людовика XIV. В присутствии короля труппа Мольера дебютировала в Луврском театре. Король далее предоставил Мольеру театр «Пти-Бурбон», а потом и «Пале-Рояль». Король благоволил драматургу.
Чем подарит в ближайшее время короля ваше талантливое перо?
Тем, что может
пославить ваше величество.
Остро пишете. Все-таки надо знать, что есть темы, которых надо касаться с осторожностью. А вот а вы в вашем Тартюфе, согласитесь, были неосторожны. Духовных лиц надо уважать. Я надеюсь, что мой писатель не безбожник?
Ну что, ладно, величество. Сир,
Во Франции еще не было случая, чтобы кто-нибудь ужинал с вами. Я беспокоюсь.
Франция, господин Домольер, перед вами в кресле. Она ест цыпленка и не беспокоится.
О, сир! Ни один человек в мире не может сказать так, как вы. Но теперь я спокоен. Теперь я ничего не боюсь.
Вас преследуют? Господа! Нет ли среди вас поклонников писателя Домольера? Я лично из их числа. Так вот, мой писатель угнетен, он боится. И я буду благодарен тому первому, кто сообщит мне о грозящей опасности. Отобьемся как-нибудь своими слабыми силами.
Но звезда счастья, творчества и личного счастья закатывается. Маркиз де Шарон, архиепископ Парижа, ненавидящий Мольера за Тартюфа, начинает плести интриги вокруг актера, драматурга, директора театра. Вскрывается преступная связь Мольера с дочерью, это главный аргумент для архиепископа. Вскрывается то, что король, согласившись стать крестным отцом дочери Мольера и Арманды, по существу вступает, сам того не зная, выступает как соучастник этого преступления, и разражается гроза.
Святой архиепископ оказался прав. Вы не только грязный хулитель религии ваших произведений, вы безбожник. Объявляю вам решение по делу о вашей женитьбе. Запрещаю вам появляться при дворе. Запрещаю играть Тартюфа. Только с тем, чтобы ваша труппа не умирала с голода, разрешаю играть в театре Пале-Рояль ваши смешные комедии. Но не более. И с этого дня бойтесь напомнить мне о себе. Лишаю вас покровительства короля.
Ваше величество, дайте яду. Дайте яду. Это же бедствие. Хуже плахи. За что?
За ложь королю. За то, что вы осмелились просить меня крестить вашего ребенка. От вас и от вашей собственной дочери. За тень скандальной свадьбы, брошенной на королевское имя.
Простите, я не могу подняться. Сам.
Разрешаю вам переждать приступ. После этого уезжайте. Прием окончен.
Святой отец довольный? Это за Тартюф? Религии я не касался. Как-то великий король говорит мне, описали бы вы как-нибудь стерву монаха. Вот я вас и изобразил. Потому что где же взять лучшую стерву, чем вы?
А я скорблю о вас. Потому что тот, кто по этому пути пошел, уж, наверное, будет на виселице, сын мой.
Не называйте меня своим сыном, потому что я не чертов сын!
Что ты думаешь?
Впрочем, до виселицы вы не дойдете.
Историк театра Анатолий Смелянский пишет, сам Булгаков в интервью, взятом у него перед премьерой, писал совершенно определенно: «Я писал романтическую драму, а не историческую хронику. Проникая в далекую эпоху, в призрачный и сказочный Париж XVII века, Булгаков написал не просто романтическую драму, он подключился к той ее разновидности, которую немецкие романтики называли «драмой судьбы». Образ театра в пьесе Булгакова – образ небольшого братства, крошечного островка, живущего по своим нормам, несовместимым с законами кабалы святош или королевского дворца. Булгаков обнаруживает органическую несовместимость высокой игры и кабалы, музыки, света и безрассудной тирании. Именно этими словами в неотредактированном варианте пьесы Мольер посылал проклятие раздавившему его королевскому сапогу. Театр «Пале-Рояль», пишет Анатолий Смелянский в пьесе Булгакова, это все тот же излюбленный автором Турбиных дом, живущий по своим законам. Обратимся теперь к исполнителю роли Мольера, народному артисту Советского Союза, художественному руководителю Малого театра Юрию Мифодьевичу Соломину.
Да, с Булгаковым впервые, вообще в Малом театре вот впервые Булгаков. Вообще у классиков какие-то они люди странные, они писали 100 лет, 200 назад. Ну, казалось бы, взять того же Мольера, ведь дело в том, что он ведь об этом написал. О чем? О власти, о взаимоотношениях, о театре. Это сегодня остается актуальным, этот вопрос. И взаимоотношения с властью, и взаимоотношения между собой, и любовь, и интриги. Все как бы, так сказать, оно есть. Поэтому мы не пытались никакого кукиша в кармане держать.
Юрий Михайлович, три Мольера сейчас есть в Москве. Вот мы сейчас сидим и думаем, почему так дружно взялись за эту пьесу три разных театра?
Потому что пока еще не дружно взялись за культуру. До нас доходят разные слухи, что, допустим, какая-то квота будет на современную пьесу. Об этом уже было написано. Это вот и есть наше отношение к происходящим событиям. Рассказать об этом мы в интервью, вот так мы можем, но вы же не напишете подробно. Поэтому в одном театре, в другом, в третьем. Но все мы бьем-то, в общем, артиллерия бьет в одно и то же место, что все-таки культуру нельзя и театр нельзя загонять в угол. А это будут загонять в угол нас, если опять введут квоту. Значит, хорошая пьеса или плохая? Хорошую, будьте уверены, будут ставить все театры. А вот среднего уровня пьесы, это значит довести театр до среднего уровня посещаемости зрителей. Это я так думаю. Поэтому это ужасно будет. Потому что у тех людей, которые как бы это задумали, тогда будет возможность через 2-3 года сказать, ну вот видите, театр себя не оправдывает, почему? Да можно будет по рапортичкам определить посещаемость зрителя и так далее, и так далее. Все очень просто. Если в корне не будет это изменено, почему сейчас, вот видите, несколько указов и постановлений, которые принимались в Думе там по поводу машин, потом транспорт и так далее, быстро решается этот вопрос, вот так и надо жить. Поэтому если затяжка у нас будет с этой проблемой, то считайте, что через 10 лет с театром будет очень сложно.
Юрий Михайлович, эфросовский спектакль, я его хорошо помню, на сцене Ленкома, был, скажем так, на злобу дня. У вас спектакль для чего?
А у нас для того, чтобы еще раз зритель подумал, что делать плохо, нехорошо, что властные отношения с культурой, вот то, что я только что сейчас сказал, никаких постановлений по поводу театра, по поводу вообще культуры не может быть без согласования с деятелями культуры и, извините меня, с народом. Потому что зритель – это народ. Нужно сначала узнать, устраивает это их или не устраивает. Если их устраивает, ну так тогда давайте вместе разберемся и решим. А когда пытаются люди, которых мы не знаем, почему-то фамилии неизвестны этих людей, и вообще, говорится, общий такой разговор, что вот кто ты, кто? Вот я всегда спрашиваю, можно назвать фамилию? Кто сказал, что 3 или 4 года назад, я задавал вопрос на всех, куда я приглашался. Скажите, пожалуйста, кто первый сказал, что театр гибнет? Это было 3 года назад. Вот 3 года, наоборот, он все больше укрепляется, зритель все ходит. Значит, я оказался прав, но или тогда должен быть выговор тому, кто это сказал. Так я и не добился тогда, кто же первый это сказал. Поэтому явно, что это были люди, которые в театр не ходят, но им управляют. Об этом пьеса.
В спектакле «Мольер» в Малом театре соединился замечательный ансамбль. Здесь играют народные артисты России Борис Клюев, Александр Клюквин, Александр Ермаков, народная артистка России Елизавета Солдова, заслуженная артистка России Татьяна Лебедева, очень много молодежи, воспитанниц и воспитанников Щепкинского училища. Это и Мария Андреева, Александр Фадеев, Максим Хрусталев, Наталья Верещенко. Музыку написал композитор, народный артист России Григорий Габерник. И еще хочется подчеркнуть, что это необычайно красивый спектакль, удивительно красивый спектакль. Вот это слово, пожалуй, более всего к нему подходит, и в этом заслуга художников, сценографа народного художника России, лауреата Государственной премии России Станислава Бенедиктова и художника по костюму Валентины Камоловой. Вот все это, все эти выражения были переданы с признательностью художественному руководителю.
Пока у нас есть возможность материальная, мы не столько для своего утешения, чтобы у нас было лучше, нет. Мы просто это делаем для того, чтобы зритель, который посещает Малый театр, говорил такие слова, которые вы сейчас сказали. Для них это делается.
А то, что роль Мольера играют три руководителя трех театров.
В этом тоже есть какой-то смысл, потому что эти руководители говорят о происходящих событиях в нашей театральной жизни. Я же недаром все время съезжаю на современные отношения и разговоры о театре. Это просто потому, что это наша жизнь. Когда не дают где-то выступить на более высокой трибуне, тогда мы выступаем у себя в театре каждый.
Чем Ширвинд играл у Эфроса короля Людовика, сейчас у Мольера.
Потому что там темы-то, понимаете, сегодняшние наши самые больные. Тут нельзя передергивать, не надо осовременивать что-то, а просто надо говорить о том, как вот 100-200 лет живет человечество, и там... Каждый сегодняшний зритель, критик, театральный человек, он для себя выберет все то, что необходимо.
Да. Николаевич, простите, последний вопрос. У вас слезы, вот мы близко сидели в первом ряду, слезы живые. Ведь так невозможно.
Все невозможно. Попейте больше чая, будут слезы. Этот вопрос очень часто задают зрители, потому что говорят, как вот это? Ну, у нас же кнопок нету. То есть есть кнопки, это нервы наши. Поэтому чем больше ты, чем ты больше псих, тем лучше все получается.
Ах, я всю жизнь боялся. Я говорю, ваше величество, за что? За что? Разве я мало ползал? Разве я мало лизал вам? Где вы даете другого такого блюда лиза, как Мольер? А все почему? А все из-за чего? А, из-за Тартюфа. Из-за Тартюфа унижался Бутон. Из-за Тартюфа. Не унижайся, Бутон. Не унижайся. Знаешь, я... Не люблю тиранию, ненавижу государственную власть.
Мэтр, вам памятник поставят. Девушку фонтана изо рта не бьется струя. Мэтр, вы же выдающаяся личность. Но только замолчите, чтобы у вас язык отсох. За что же меня-то вы губите?
Не унижайся, Бутон, не унижайся. Но что я еще должен был сделать, чтобы показать, что я червь? Нет, ваше величество, я не червь. Я писатель. Я мысль. Я, ваше величество, протестую. Она не моя дочь. Не моя дочь. Бутон, попроси ко мне Марлену Бежар.
Что вам это?
Умерла. Да, умерла. Отчего ты, старуха моя, не сказала мне правды? Зачем не ругала меня? Ах, а свечи, говорит, зажжем. Я приду к тебе. Вот свечи горят, а ее нет.
В спектакле Малого театра соединились жизнь, сцена, метры сцены, их ученики, и сам Мольер, Соломин, он и артист, и руководитель театра на сцене и в жизни. Юрий Мефодьевич, встречаясь с нами журналистами, указал на портрет великой актрисы Веры Николаевны Пашенной, учеником которой он был.
Вот она ученица Ленского, а я ее ученик. Поэтому я говорю, это мой дедушка творческий вот сидит. Это из рук в руки передается. Это штучный товар. Готовить актеров – это штучный товар. Это вообще очень трудно готовить. Но перспективно, вот тут надо видеть, ну, тут опыт уже должен педагогический быть, перспективно видеть, чего он дальше будет. Да, вот сейчас человек вот такой худенький, да, потому что ему 18-20 лет, потому что он живет в общежитии. Но перспективно, вот когда смотришь, когда он наберет вес. Я помню, когда я поступал, я читал все героический репертуар. Я читал монолог Нила из «Мещан», стихи о советском паспорте, вот такой Твардовского. Но я сейчас человек не крупный. А тогда я был просто худенький, тощенький, грязненький, потому что я из Читы ехал почти 8 суток. И когда я приехал, Вера Николаевна стала смотреть, и я стал читать, она очень смеялась. А я был страшно расстроен, потому что я думал, что она упадет вообще в обморок от моего выступления. И когда я вышел и сказал, все, ребята, они все смеялись. Оказалось, что вот видите, она меня взяла, и совершенно другие вещи определяет, понимаете? Кстати, вот летом нам позвонили, вот эту картину ее, портрет писала племянница ее, которая умерла в Петербурге. И ее муж, тоже очень пожилой человек, позвонил и сказал, что, вы знаете, у меня остался архив большой, вот портрет Веры Николаевны, приезжайте, заберите его. И летом у нас поехал человек туда, привез много писем Веры Николаевны, вот этот портрет, фотографий очень много. И там есть одно занятное письмо, датировано 57-м годом. И там написано такие строки. Вот я выпускаю курс, хороший курс, и трех ребят, очень способных, мы берем в Малый театр. Это, значит, был Роман Филиппов, Борцов и я. Фамилии нет, но просто это известно, что взяли тогда трех. Вы понимаете? Значит, вот она ведь как-то думала об этом, когда писала о своей племяннице. Вот ведь что очень важно.
17 февраля 1673 года было четвертое представление премьеры «Мещанин во дворянстве». Сочинение господина де Мольера. В 10 часов вечера господин де Мольер, исполняя главную роль, упал на сцене и тут же был похищен без покаяния, неумолимой смертью. В чем причина? Немилость короля или черная кабала. Причина тому – судьба.
Января 1930 года Булгаков написал брату: «В неимоверно трудных условиях во второй половине 29 года я написал пьесу о Мольере. Лучшими специалистами в Москве она была признана самой сильной из моих 5 пьес. Но все данные за то, что ее не пустят на сцену. Мучение с ней продолжается уже 1,5 месяца, несмотря на то, что это Мольер, 17 век, несмотря на то, что современность с ней я никак не затронул. Если погибнет эта пьеса, средства спасения у меня нет. Я уже сейчас терплю бедствие». 3 октября 1931 года приходит долгожданное разрешение на постановку. С конца марта 1932 года в Амхате начались репетиции принятого к постановке Мольера. Продолжались они с перерывами несколько лет. 5 марта 1935 года, пишет Елена Сергеевна Булгакова, тяжелая репетиция у Миши, пришел разбитый, взбешенный. Станиславский вместо того, чтобы разбирать игру актеров, стал при актерах разбирать пьесу. Говорит наивно, представляет себе Мольера по-гимназически и поэтому требует вписывания в пьесу. 16 февраля 1936 года. Итак, премьера Мольера прошла. Сколько лет мы ее ждали. Зал был нашпигован, как говорит Мольер, знатными лицами. Успех громадный. Занавес давали не то 21, не то 23 раза. Очень вызывали автора. За кулисами состоялся разговор одного из этих знатных лиц. Автору было сказано по записи Елены Сергеевны, что спектакль превосходен, но вот поймут ли, подходит ли она для советского зрителя. 9 марта Мольера сняли. Ну вот, друзья, на сегодня все. Мы с вами побывали в Государственном академическом Малом театре России. Всего вам доброго.
Вы слушали авторскую программу Людмилы Борзяк «Диалоги о культуре».